Всем привет, меня зовут Антонида, я неугомонный фотограф из Иркутска, и вы слушаете мой подкаст «Вам не угодишь». Сегодня у нас в гостях Туяна Усольцева. Самый неудобный сексолог по версии мужа, повитуха, целитель, в свободное время погружается на дно Байкала, обожает быть дома и выращивать цветочки. Яна, привет.
Привет.
Яна, подскажи, пожалуйста, правильно ли я тебя представила, и, может быть, ты сейчас, уже спустя столько времени, хочешь что-то новое про себя добавить?
Ну, в общем-то, правильно, да. Ну, помимо этого, я еще профессиональный психотерапевт, сексолог и занимаюсь глубинными вопросами души.
Подскажи, пожалуйста, а вообще, вот изначально самое первое твое образование, ты кто по профессии?
У меня 4 высших образования по диплому. Ну, начнем с того. Первое мое образование – это учитель английского и французского языка, филолог. Я закончила ИНЯЗ, училась в 2 ИНЯЗах, первые 3 года в Улан-Удэнском, где очень сильная база, на то время была, это, наверное, топовая в тот момент. И потом перевела сюда, в Иркутский. Закончила уже Иркутский ИНЯЗ.
Как ты вышла с филолога в сексологи?
Долгий такой путь. Просто я вообще даже не планировала работать в этом направлении. Хотя педагогическая, понятно, подготовка сильная и психологическая была на тот момент. И я вообще занималась детьми, у меня 3 детей, я была очень обеспечена замужем, то есть мне не нужно было думать, да, благодаря моему первому мужу, вообще не нужно думать было там о работе, о том, откуда берутся деньги. Я занималась только своими детьми, и меня это очень устраивало. Устраивало более чем, и когда мне даже дети сейчас говорят, ой, ты там все свое детство там потратила, свою молодость, да, юность потратила на нас, я считаю, что я лучше, чем заниматься детьми, не могла ничего в своей жизни устроить для себя. Вот, а потом, ну, начались какие-то личные искания, личные вопросы, взаимоотношения как раз. Я искала вопрос, почему, когда вроде и все хорошо, а у меня возникают такие очень жесткие эмоции по отношению к своему на тот момент мужу. Я начала испытывать просто на ровном месте дикую ненависть. Я где-то даже писала, и я понимала, что человек мне ничего не сделал. Я могла на что-то обидеться, но не для того, чтобы так ненавидеть, да, человека в какой-то момент. И я начала искать, а что со мной происходит. Да, и пошла в прошлые жизни, начала работать. И тогда, когда я начала погружаться в свою душу, человек, который тогда меня сопровождал, она сказала, и человек с таким трансперсональным опытом сидит дома с 3 детьми, тебе вообще не стыдно? Да. И как-то меня раз и вывела на работу с людьми.
А это ты не помнишь примерно это, сколько тебе было лет тогда?
Наверное, 36, вот так вот. Где-то так, 35, вот в это время, когда уже детки. Я младшую дочку родила в 33 года, да. У меня между старшей и младшей дочерью 10 лет, вот посередине сын. И где-то вот когда она уже подросла, ну, то есть вопросы, ну, вот мои внутренние запросы стали просто уже фонить, кричать, типа, решай нас. И я, естественно, пошла решать эти вопросы, и так пришла в работу с людьми. И как-то сами по себе люди начали приходить. Ой, тут посоветуй, там посоветуй, тут посмотри, да. Как бы лечить я лечила с детства, то есть я могла во дворе там снимать руками головную боль и все остальное, и видение у меня было с детства, я это как бы отключала, я постоянно отключала, отключала, отключала. А потом оно, конечно, приходит.
Как думаешь, ну, понятно, что все, что происходит, все к лучшему. Не было ли у тебя какого-то сожаления о том, что ты раньше не начала это проявлять?
О, нет. Вот нет. Я действительно... Я сейчас очень много же работаю с женщинами, с тем реализацией. Я самая богатая женщина в мире. Я видела, как мои дети выросли. Я каждую минуту была с ними. И у меня чудесные отношения до сих пор. И, ну, ты видела, да, сейчас, что какие у меня отношения с дочерью и со всеми, потому что для меня это важно, я считаю, это самое важное. То есть работать можно начать хоть когда, там, хоть 80, хоть 90, а дети маленькими не будут никогда.
А, ну, я тебя услышала, а вот как ты относишься к истории о том, что зачастую женщина в браке, хотя это, конечно, не наша тема, но почему-то мне захотелось спросить, что женщина в браке зачастую как будто бы увядает, пропускает какое-то время реализации, уходит в детей постоянно и, ну, не растет. Это правда? Это дело в браке или это дело в человеке?
Это дело в человеке. Пока я сидела с детьми, понятно, да, я, во-первых, получила 4 высших, 3 на тот момент высших образования. Первый диплом я получала, родила в студенчестве, я получала с грудным ребенком на руках. А я написала диссертацию, но не стала ее защищать. в тот момент, когда я со вторым ребенком сидела, ну, благодаря папе, он меня туда двинул писать диссертацию. Я очень много могла читать, гораздо больше, чем сейчас. На самом деле, я ходила, занималась телом, я занималась живописью. То есть это было огромное время для себя одновременно. И с детьми очень много развития идет. Главное, наши учителя.
А вот если про образование говорить, получается, первое у тебя было филологическое, а дальше?
А дальше финансы и кредит. Это я пошла просто обучилась. Ну, это я поняла, что это как грамотность для меня, но не мое, мне скучно там. Потом дизайн интерьера. Это вот мое любимое. Я там просто летала. Что лингвистику люблю, что дизайн люблю. Вот. И это вот просто любовь. И я думала, что я буду дальше развиваться как дизайнер интерьера. Но у жизни были на меня другие планы.
Ты помнишь этот переломный момент, когда ты поняла, что тебе нужно идти в прошлой жизни, смотреть? Вот это был какой-то момент, или это просто накопилось вот это, некая нереализованность этого потенциала?
Это накопилось, и я понимала, я уже работала с собой, ну, понятно, и для меня психология не новость, да, там она мне не в 30 лет пришла, и у меня очень хорошее педагогическое образование, очень хорошие учителя, мой дядя, родной дядя был деканом факультета психологии в Питере, и он же меня тестировал, готовил по психологии, и я с этим все время работала, но я понимала, что не в этом собака порылась, что есть что-то большее, и я читала книги, я очень боялась туда идти. И я просто искала в какой-то момент и начала искать человека, который бы меня туда провел. Все. И дверь открылась и открылась.
И вот когда это случилось, ты, получается, как себя характеризовала? Ты в тот момент была кем? Психолог, сексолог, повитуха как?
Вообще, я вот жила для себя, я была мамой троих детей.
А вот когда ты сходила уже к этому человеку, который сказал, что нужно идти дальше?
Я потихоньку начала, да, думать, а я начала ей помогать, потому что, ну, она начала быстро включать все мои способности, видение, да, ну, видение у меня, оно было всегда, а там оно очень быстро включилось, видение, я сразу начала видеть причину, как вести, и стала потихоньку больше вот в это вникать, и параллельно ко мне стали приходить люди с вопросами, помоги там, спроси, как-то вот сами, да, и я их принимала у себя дома. Мой бывший муж, он сказал, а что ты дома? Вот у меня есть помещение, иди сделай там центр. И мы сделали центр. Открыли центр. И параллельно, случайно, случайным образом, я тоже об этом писала у себя в статьях, я становлюсь инструктором по вумбилдингу. То есть я начала... Вообще вумбилдинг, понятно, я пришла для самой себя. И я стала инструктором по вумбилдингу, и когда я начала работать с женщинами, ну, вроде так все хорошо, да, вот прям про чувственность, про сексуальность, там, про развитие мышц, ну, в чем проблема? Но я поняла, что проблемы-то большие. Там начали сразу вылазить травмы. Ну, пусть плюс в моем поле, я подымаю, я вижу, и я пошла глубже уже изучать. Я изучала и до сих пор учусь. Я сейчас, вот вчера только сдала экзамен, то есть я все глубже и глубже ухожу в терапию, обучаюсь в европейских институтах. То есть и уже постепенно, повитухой я стала благодаря своей подруге. Да, прожив это на себе, я потом, конечно, стала этому обучаться. Тоже очень сильные учителя у меня. Да эти люди тоже не случайны в моей жизни. Понятно, что мы много жизни идем вместе рука об руку.
А вот сейчас, получается, тебе сколько лет?
Сейчас мне 47 лет.
Помнишь ли ты какие-то периоды сложные, когда ты сомневалась вообще в своем пути? Ведь для меня ты человек, который... Ну, я думала, что Яна все, у нее все чики-пуки, она, все знает, все умеет, она великолепный специалист, она востребована, у нее все прекрасно. Но ты мне как-то сказала, что вот в январе буквально у тебя был такой сложный период. Можешь ли ты про него рассказать?
Да, и он бывает, я очень сильно требовательна к себе и к результатам своей деятельности. И я почему я и пошла больше в изучение, да, травмы, в передачи, в обучение, потому что, ну, я даю метод, да, есть хорошие техники, и я понимаю, что они, ну, из процентов женщин, которые были у меня на вумбилдинге, допустим, я не знаю, сейчас не могу сказать, их было очень много. Допустим, из 100 человек одна доходит до конца. А все остальные, там у всех благополучно все лежит. Дело не в методе. А я все время думаю, что я делаю не так? Что я делаю не так? Да? Как по-другому сделать? А иногда у меня был момент, что есть вот люди, ученики, и вроде я доношу, мне кажется, это понятные простые вещи, что хорошо, что нехорошо. Но индустрия современного общества, она сильнее. То есть она все равно уводит людей туда. И у меня было такое разочарование, ну, это разочарование души, я туда прямо ходила по всем тем жизням, когда я была разочарована в результатах работы, а самое главное — в людях. У меня был постулат души, что люди вообще бессмысленны, смысл с ними работать. Такое хорошее, да, человек живет, работает с людьми, а люди бессмысленны. И я вот попала вот в то, что нет смысла. Даешь, 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 человек взял, наполнился, а потом пошел все это слил. Да, в Инстаграм или еще что-то. И я-то вижу же результат, да, лучше бы не давала. Понимаете? Вот лучше не брать знания, если ты их потом не реализовываешь. Прилетает гораздо хуже. И я вижу вот это, и у меня было, думаю, вообще зачем? Зачем я, ну, это делаю? И почему не работает? Ну, для меня это было сильным сломом. И я пошла просто на глубину себя вытаскивать, а где мои затыки, да, что с моей душой. И поэтому у меня был такой прям... И я до сих пор ищу, а как передать, а как сделать так, чтобы человек, ну, действительно взял и пошел на своих ногах, потому что я никогда не веду человека на своей энергии. Я могу помочь, но это не будет правильно. Тогда людей я подсажу на себя, а я не подсаживаю. Я никогда, все знают, я никогда не звоню, там, что с тобой, там, или еще что-то, давайте, приходите, вам нужно на следующую сессию. Я никогда так не делаю. Всегда выбор за человеком, идти глубже или не идти глубже. Иногда я вижу, что все, сейчас предел для человека, дальше ему нельзя двигаться, нужно прожить. А иногда я вижу, что человек просто, ну, просто проще идти все-таки проторенной дорожкой, которую сейчас навязывают со всех сторон.
А почему для тебя важно, чтобы человек то, что взял от тебя, он как-то это применял? Ну, то есть вот бывает же, что мы, ну, как бы, ну, вот относишься к тому, что он возьмет, сколько возьмет, если он не применяет, это его проблема. Почему вот это для тебя важно, чтобы это дальше шло в нем, росло?
А дело-то не в том, что он не применяет, да, а дело в том, что я вижу, что когда мы знаем что-то, есть законы мироздания, да, он говорит, незнание законов не освобождает от ответственности. Знание законов еще больше требует, да, если я что-то делаю, я должна это нести за это ответственность. И если человек уже услышал знание, да, и ему дали, открыли, а он, ну, как бы изворачивает его. Я даже часто вижу, что мои собственные слова человек даже изворачивает, да, или использует не туда, то прилетает очень сильно. Ну, не знаю, может быть, это какое-то сострадание, да, потому что все равно каждого человека принимаешь очень близко к сердцу. Я не могу, я вижу, как меняется, я вижу, как может поменяться. И я столько стою на коленях с женщинами. Понятно, это тоже про результат труда. Ну, вот как с цветочками, да. Кто-то, да, выживает, кто-то не выживает. Но ты все равно вкладываешь туда, чтобы это выжило. Будешь бороться до последнего, чтобы растение выжило. Так же с человеком. Может, это просто такая моя природа. Не знаю, но вот... Ну, просто больно смотреть. А когда человек получил и использует не во благо, ему же хуже становится. Понятно, это не моя ответственность. Моя ответственность, что я передаю. Но я все равно вижу, что может быть хуже. Вот, и поэтому я думаю, а что я делаю не так? Возможно, не полно даю. И поэтому сейчас то, что я сейчас собираюсь передавать, это полное знание. Не кусочки дайте инструменты, он не работает, а полное. Только полное понимание знания и себя, и вообще, как это все устроено, возможно, может действительно помочь человеку.
Я правильно понимаю, что у тебя все-таки этот период январский, ну вот от тишины, он закончился сейчас или еще ты его проживаешь?
Он закончился, и я даже то, что я сейчас делаю, это делается на другом уровне. Да? То есть очень важно тоже нырять в себя, отбрасывать, пересматривать, перетряхивать, и я понимаю, что я сейчас работаю совершенно по-другому. Ну, вот абсолютно.
А ты можешь сказать, что помогло тебе этот период прожить? И как ты вообще проживала? Насколько ты переживала эту тишину или нет? И что помогло из нее, ну, как бы подняться?
Ну, я просто отключилась от мира. Ничего не хотела делать. Но благо, знаете, уплочено. У меня обучение очень дорогое. Уплочено. Ой, как у меня. Это одногруппник. Вернее, мой бадди по одному дайвингу говорил. Идем нырять, у нас уплочено. Вот хочешь, не хочешь, ныряем, а вон, ну вот. И у нас теперь такая поговорка в семье – уплочено. И вот у меня было уплочено, знаете, мое обучение в университете, в институте ТАССовском, и мне нужно было работать с собой, и у меня очень крутой терапевт. И да, через сессии, через постоянную работу с собой, через взгляд в себя и позволение себе это прожить. То есть я позволила сдаться, прожить, и ничего не делать, поныть. Вообще, я не, да, мужу моему тоже очень досталось, то есть и выражать это все. не убегать от этого, то есть проживать, но с поддержкой.
А ты можешь что-то порекомендовать, поделиться мыслями, как человеку, который вот шел по своему пути, вдруг случился вот это, ну, как депрессия или апатия, что можно для себя сделать, чтобы либо выйти, либо не заходить туда? И вообще, насколько нужен этот период апатии?
Он нужен. Это всегда перезагрузка. Иначе мы будем идти как роботы и делать то же самое. Да. Депрессия – это тот момент, когда у нас… Я не могу сказать, что у меня прям депрессия была, но что-то похожее. Депрессия – это когда у нас не хватает больше энергии. Это, ну, такой сигнал – остановись. Остановись, посмотри, что с тобой происходит, куда ты идешь. Ведь путь – это не прямая дорога. Да? И мы на пути, у нас есть разветвление. Там, да, вот путник на дороге, мы знаем, направо пойдешь, налево пойдешь, вперед пойдешь. И когда мы подходим к этой развилке, наша задача – выбрать. Можно выбрать просто пробежать, а можно осознанно начать выбирать, а куда я иду. Вот чем человек важен, то, что мы выбираем, мы можем выбирать, если мы идем осознанно, если неосознанно. Кто-то там говорит, там поток. Я очень сильно сомневаюсь про поток, когда ко мне люди приходят, пусть там из потока придет. Если я спрашиваю, а кто диктует? Да, там могут надиктовать такое, и еще непонятно, какой поток. Задача постоянно возвращаться к себе. Да. Я всегда... Если я совсем не справляюсь, и я не понимаю, я прошу помощи своих предков. Да, молитва, это тоже очень хорошо работает. Надо понимать, кому просто вы, кого вы просите, чью помощь вы просите. И это то, чтобы любой человек просил и опирался на своих предков. Это единственная возможность, когда вы можете быть собой. Если вы просите помощи каких-то там эгрегоров или еще что-то там, других сил, да, там, структур, они помогут. Но они всегда предъявят требования сформатироваться под их структуру. И только когда мы в своем роду, в своем родовом канале, мы можем быть собой.
У меня такая история была, когда я приезжала от родителей. Я уже довольно-таки взрослая была, то есть это 3 года назад, 31 мне был год. И это было очень сложно для родителей, ну, для мамы решиться, для меня решиться. И я помню, что я увидела в одной галерее открытку, где девочка как будто бы в храме, а рядом с ней духи бабушек, ее целуют в макушку, а она что-то держит в ладошках, ну, как будто бы. И для меня эта открытка была как некое благословение на мой путь. И, ну, как бы мама не могла дать поддержку, мне тоже было сложно решиться. Я для себя придумала историю, что это вот мой род, мои бабушки, которые за меня, которые меня поддерживают. И вот это, ну, к тому, что ты сейчас говоришь про род, что это так действительно важно. Я ее повесила себе на холодильник, и она очень долгое время меня вот именно поддерживала, что все получится, все будет нормально, ты сможешь зарабатывать там на эту квартиру, и все будет хорошо.
Да. Да.
А что ты имеешь в виду, когда эгрегоры, ты говоришь, и какие-то другие силы, ты имеешь, можешь ли ты какой-то пример дать?
Пожалуйста, любой религиозный эгрегор, да, там обязательно нужно определенным быть, ну, определенно мыслить, определенно себя вести, то есть обязательно обтешут, да, вот ты должен быть такой, как там, да, и мы очень сильно видим, и там, да, вот если ты не такой, как ты, нет, ты не можешь быть собой там. Но они помогают, многим помогают, не проблема. В этом, ну, как бы это не хорошо, не плохо. Просто вот тоже у каждого свой выбор. Я хочу идти в свое, в своей силе, или я хочу брать силу откуда-то, да. Ну, если мы идем в школу, мы становимся школьниками, понимаете? И мы должны себя вести как школьник. Школа предъявляет требования. Она нам очень много чего дает, но предъявляет определенные требования. Да? Какой сильные эгрегоры? Там, допустим, военные, да, то есть очень сильные требования, у них даже форма одна, да, то есть они одевают форму. Ну, потому что так. Они на это заточены. Это, не... это так. И человек должен как бы соответствовать этому, если он оттуда что-то получает. Равноценный обмен должен быть.
Может ли обычный человек, не увлекающийся, я не знаю, можно ли говорить эзотерика, это слово окей или не окей?
Не окей, я не бы окей, не да? сказала.
Ну хорошо, а если вот обычный человек, который послушал наш подкаст и такой, ой, как это интересно, может ли он сам по себе, можешь ли ты что-то рассказать, как вот просить у рода эту поддержку, есть ли правила этого контакта?
А как бы вы просили у мамы и папы?
На коленях.
Вы когда-нибудь у мамы и у папы просили что-нибудь на коленях?
Нет.
Что за мама и папа, которые просят на коленях? Да, с уважением, да, с почитанием. Но я такая же часть рода, как и они. Они моя часть, а я их часть. Я это все зависит от таких у меня отношений с бабушкой, с дедушкой и со всеми. Конечно, с почитанием, там такое количество. Но я не пойду к маме просить что-то на коленях. Зачем? Я просто, как мои дети ко мне придут, попросят. И даже если сейчас у вас какие-то были проблемы в роду, мы сейчас очень сильно заделаем родовые практики, но это не практики сплести какую-то там фигнюшку, да, извиняюсь, заражение, не хочу никого обидеть. Это вопрос разобраться, поговорить со всеми представителями рода, они приходят, и убрать родовые проклятия. Практически у всех они есть, да. Разобраться с этими всеми и восстановить связь. А лучшее, что мы можем обращаться, я принимаю, что бы там кто ни сделал. Вы мои родители. Не мне вас судить. А я ваш ребенок, я могу только просить вашей поддержки. Вот и все. Всё, идёшь и просишь. Мама, бабушка, помогите. У меня, я всегда, если что, я к дедушке бегаю. Очень сильный дед. Ну, а сейчас и папа ушел, да, 2 года назад, и я могу к папе обращаться. К бабушке. Я знаю, кто точно рядом всегда со мной, их с детства. Ну, как бы бабушку с детства, я была маленькая, она умерла. Я чувствую прям присутствие иногда. Но очень важно тоже разбираться. Мы пригласили и отпустили, чтобы они не стали с нашими обсессорами, чтобы они не стали нашими теми сущностями, да, которых мы называем сущностями. Потому что мертвые должны быть в мире мертвых, живые в мире живых. Вот. А так это просто просить.
Скажи, пожалуйста, как думаешь, как понять, что ты находишься на своем пути? Вот то, что ты, то, чем ты занимаешься, это то, что тебе нужно делать, предназначение. Вообще веришь ли ты в предназначение?
Не верю. Я не верю в предназначение. Я считаю, что да, у нас есть определенный план души. Мы, когда идем в этот мир, мы планируем себе жизнь. Но мы можем выбирать. И если мы выучили свой урок, мы можем выбрать что-то другое. То есть в первую очередь мы сюда приходим для развития своей собственной души, для закрытия каких-то уроков. Или еще что-то. И если мы понимаем, да, что никто нас ничего не заставляет делать. Поймите, вот я там служение людям и все остальное. Нет, мы это делаем сами. Нас никто лишним не нагрузит. Только сами. И мы сами можем выбирать. И если мне это не нравится, если мне это плохо, я должна со собой понимать, какой результат от моей деятельности. Я, конечно, могу подумать сейчас, да, что, ой, нет, я буду крутым, там, например. Я могу сказать, что я сейчас буду крутой портнихой, но шью я плохо. Ну, либо мне, а остальное у меня хорошо получается. Да зачем? Да, это может быть моим хобби. Да, нету такого предназначения прямо, что мы живем разные жизни. Мы в этой жизни проживаем несколько жизней. Да, так же, как я не верю, что у нас есть только один единственный человек, с которым мы можем быть счастливы. Нет, неправда. Мы очень души, которые с большим путем и с большими выборами.
Хочется вернуться, конечно, к партнерству, но вот пока что вопрос про путь. А вот как тебе эта идея? Я часто слышу о том, что если ты на своем пути вот реализуешь свое предназначение, то именно за счет этого у тебя будут большие деньги. То есть, если ты на своем пути, ты много зарабатываешь. Если не на своем, то еле-еле там душа в теле.
Неправда. Это опять же уловки маркетинга, маркетинговых программ, которые, заметьте, сейчас что делается, да? Берутся духовные практики и подкидываются под зарабатывание денег. Да, когда меня спрашивают, а сексуальная энергия, да, связана с... Вот чем лучше, больше у вас сексуальной энергии, там, тем больше у вас денег. Но если вы проститутка, то да. Окей, это связано. Однозначно связано, и это как бы, ну, это нормально, честно, да. Не связано это ни с чем. Это связано, во-первых, с задачами души. Возможно, сейчас вам не нужно, да, и задачами сейчас, и вашими блоками. Вы можете быть шикарным, там, реализовываться, но у вас фонит, допустим, раскулачивание, и вам страшно. Да? А мы у нас в нашей стране практически все. Ну, у нас семья раскулачена с двух сторон. Да, у нас, у меня что по линии деда было жесткое раскулачивание одного, а с Украины вообще нас погнали, да, и разорили весь сад. И у нас могут включиться эти программы, когда вроде все хорошо. И я буду сама себе закрывать, чтобы не пережить вот это разорение. Либо же он иногда, я точно знаю, что если бы, наверное, мне не нужно было бы сейчас платить по счетам, но я бы просто бы закрылась и жила спокойно. У меня нету потребности в реализации такой вот, как сказать, что я кто-то. Мне хорошо цветочки выращивать. Я бы их и выращивала дальше, да? Но я знаю, что у меня есть знания такие, которых, ну, нужно передавать. Окей, тогда мне мир такой, ну ладно. Сейчас мы тебя опять расслабляешься, не идешь работать, хорошо. Иди зарабатывай. И я спокойно к этому признаюсь. Это не потому, что я не иду по своему пути или потому, что я там плохой специалист. У меня другие задачи. Не всем нужны столько денег.
А как думаешь, а может ли твое такое отношение к деньгам и к тому, что там не нужно много денег, идти от того, что, если я правильно поняла, то тебя муж обеспечивал, и, в принципе, ну, закрыты базовые потребности, и не приходилось выживать? Или это все-таки другая какая-то история?
И не, ну, какой-то момент мне не приходилось выживать. В какой-то момент я знаю, что такое, когда ты живешь на муке и воде. Потому что в нашей семье был период, когда, ну, то есть мы все прожили 90-е, да, когда родители там у всех там полетело, и мы с братом жили здесь студентами, и у брата были очень сильные проблемы, и нам очень сильно не хватало денег. Я даже всегда по этому поводу не была несчастна. Я сейчас понимаю, я знала, что все будет хорошо. И как-то выкручивались. Да, были моменты, когда мы просто пекли лепешки. Лепешки и все, и готовили на том, что мы умеем приготовить. И это, ну, понятно, там студентами. Разные периоды. Поэтому, возможно, у меня мой друг шаман сказал, говорит, да, когда ты говоришь, что деньги не важны, ты просто это прожила. И я знаю, что такое быть жутко несчастной. И сидя в салоне бизнес-класса, летя из дорогого отеля, думаю, может быть, самолет бы лучше разбился. Когда я дошла до такого состояния, я начала менять свою жизнь. Хотя со стороны картинки это мечта 99% женщин так жить. Вот. А я знаю огромное количество женщин, которые там умирают в золотых клетках. А им говорят, с тобой что-то не в порядке. Я говорю, нет, с тобой все в порядке.
У меня аж мурашки. А у тебя есть какое-то предположение? Понятно, что мы не раздаем советы, мы просто разговариваем, и ты делишься своим мнением. Есть ли у тебя какое-то предположение на тему, ну вот если не брать вот эти социальные нормы, к чему стремится женщине, там, к замужеству, к хорошему, удачному браку, да, а к чему стремится женщине?
К контакту с собой и к честности с собой. И тогда будет понятно, что мне в данный момент нужно. У меня был период, я когда понимала, что мне не нужен брак, мне не нужны отношения, мне очень хорошо было одной, и это был не год, не два, это было чудесное время. Но потом в какой-то момент я поняла, что я так могу жить, и я очень много что прошла, я во много реализована, но у меня не было нормальных партнерских отношений. И это для меня точка роста. И я знала, что да, я вдруг куда-то поняла, что я хочу замуж, я хочу таких отношений, но я знаю, как я хочу их в любви. Все, окей, вперед, поехали. И тогда я стала туда двигаться. Я просто поняла, а по-другому я тоже умею. И вот этот период, а кому-то, возможно, важно реализовать свою творческую идею. Вот к честности. Я всегда про честность с собой. Что сейчас я проживаю, что я хочу прожить. Вот. Я считаю, далеко считаю, что не каждой женщине нужно рожать детей. Возможно, эта потребность души уже давным-давно закрылась. Да, и есть какие-то другие моменты. Не всем нужно прямо замужество, замужество. Нет. И разные периоды жизни. Вот в один период нужно, а в другой нет. Когда-то мне, я лет в 15, 16, 17, я очень хотела дочку. Я прямо очень хотела. Я ее увидела. И все, у меня пришли дети. Для меня это было вот прямо тотально. Я закрыла этот вопрос. Сейчас я не хочу никаких детей. Но уже будем ждать внуков. Ну, понятно, мне уже и лет много для детей. Хотя моя бабушка в 56 родила. Прабабушка.
Вау!
Да.
А скажи, а как вот эта история? Сейчас у меня была мысль, пока ты рассказывала. А вот как ты искала, а точнее, вот ты поняла, что ты хочешь вот эти отношения в любви? Это было тебе сколько уже?
Ну, за 40.
Угу. А как, что, какие-то действия, что-то ты делала конкретное, чтобы вот эти отношения привлечь?
Очень много. Во-первых, я работала над собой, да, поэтому я разобралась со всеми своими травмами, потребностями, и меняла себя. И осознанно даже то, что у меня были там те развлекательные для меня отношения, я очень честно в них заходила. Да, в какой-то момент я признала, что я хочу только так и никак по-другому. Я об этом заявила. Я заявила в первую очередь самой себе. Ну и да, я когда вот у меня же есть курс там по намерениям, по работе с намерением, технология, как это реализовываться, тоже есть. Но я ж почему сейчас очень много говорю, смыслы, имейте смыслы. Просите одно, это получается, а на самом деле вы просили это другого, а назвали этим, да? Я честно заявила, была к этому готова. Очень много работы проделано, очень. Ну и технологии, как привлечь, тоже есть. Но нужно честно. Да, может прийти не то. Может прийти не то.
Понять. Вот это, да, история, когда мы загадываем желание, как будто бы, да, и они реализуются, и каким-то другим левым путем ты нужно, что ж такое-то. Вот как здесь понять? вот эту честность. Есть ли что-то, какой-то инструмент или вопрос?
Да, во-первых, нужно научиться различать слова, да, понимать, что значит. Это вот работа смысловая, понимать смысл того, что ты хочешь себе сделать. А нужно быть честным, что ты... Вот буквально, вот я сейчас не успела выложить даже этот пост как раз про гармоничные отношения, да, сейчас вот начала активность в своем канале, что понимать, что ты хочешь. И соответствуешь ли ты тому, что ты хочешь? Я часто говорю, мы чего-то не имеем не потому, что, да, потому что мы в данный момент этому не соответствуем.
Это история про, типа, а что ты можешь дать в ответ?
А я могу вообще-то принять. В первую очередь, да, и что я могу дать в ответ тоже. Если я хочу такого-то, такого-то мужчину, то, соответственно, я должна этому соответствовать, да, или он придет, а я не справлюсь. У моего друга, ну, он уже умер, он прям хороший шаман и целитель, он на своей энергии там сделал девушке все, что она хотела, он мне просто рассказывал, это очень хорошо, говорит, смотри, она буквально через месяц получила хорошую работу и очень крутого мужика. Вот как вот все мечтают, и отношения были хорошие. Она потеряла это буквально через 3 месяца. Начала ревновать, думать, что она как-то вот он, что она не может с ним. Она не соответствовала. Она сама это потеряла, она это чувствовала. Понимаете?
Вот. Это вот внутри это ее состояние, да, получается?
Да, да, да. Она начала делать ошибки на уровнях действия. Шаг за шагом, конечно, человек ушел. Она его сама сбросила, она поймала, что он не соответствует.
Опять же, история, когда мы боимся не поражения, а боимся победы.
Да. А что я с этим делать буду, когда это ко мне все придет? А уж если про партнера, то мужик-то придет вместе со всем, да, со всем своим добром. А я с этим справлюсь?
Ну а как? Мы же можем проверить, справимся или нет только на практике.
Только на практике. И самое интересное, что я же очень много работаю с травмой. Наши практически все травмы, практически все психологические, так скажем, травмы, но они травмы души, они все получены в отношениях. Да, в отношениях с родителями, там, в отношениях там каких-то еще что-то. И исцелить мы их тоже можем в отношениях. То есть мы и травмируемся, и исцеляемся в отношениях. Но целительные отношения будут тогда, когда я уже знаю, с чем я туда захожу. Да, и умею сама уже быть взрослым человеком, да, не детскими частями, и могу видеть это в партнере. Тогда это целительно. И это не про принятие, это будет следующее, не про принятие меня, примите меня таким, какой я есть. Это детская позиция.
Интересно, можешь поподробнее рассказать про принятие? И вообще вот сейчас, да, это очень популярная история, она уже давно длится. Возможно, сейчас она к нам все ближе и ближе. Как ты к этому относишься вообще?
А кто хочет, чтобы его приняли таким, каким он есть, и ничего не требовали, а просто любили, какой он есть?
Ребенок?
Конечно, ребенок. Да, вот я вот музыкой хочу заниматься, мама математику меня просит. И вообще некогда на меня смотреть. Примите меня такой, как есть. Да, любить, да. Любить, да, но если родитель будет принимать, ребенок этого не понимает, взрослый это понимает. Если родитель будет принимать ребенка таким, какой он есть, родитель плохой родитель, потому что задача родителя есть еще и воспитательная задача. То есть он должен вырастить ребенка. Если я понимаю, что у меня ребенок, простите, хочет с утра до вечера лежать в луже, ну окей, я могу это принять. Но будет ли это во благо ребенку? Да, то есть наша задача все-таки вырастить нормального человека, здорового. Да, я не принимала детей, какие они есть. У меня были жесткие запреты на телевидение. У нас нету телевидения. У нас много телевизоров, но нет телевидения дома. Я не разрешала есть многие вещи, потому что я понимаю, что ребенку это во вред. Ребенок этого не понимает. Да, есть перекосы, конечно, есть перекосы, когда родители, я хочу, чтобы мой ребенок был вот только вот математиком, а ребенка к этому близко не идет. Это, конечно, это больные отношения. Я вижу, что с моим ребенком, и я его направляю. Ну, ребенку, конечно, хочется играть, есть конфеты и ковыряться в носу, да, но, извините, так же и в отношениях. Что мы принимаем в другом человеке? Вот любить полностью – это одно, но любовь, она не принимает все. Если я приму все в своем муже, но он не будет мне мужем.
То есть для любви все-таки нам все равно важны условия некоторые? Ну, то есть не так будет нормально, а если ты любишь, а к тебе как-то там относятся, ну, грубо говоря, не знаю, тебя бьют, а ты любишь все равно, вопреки.
Ну, конечно. Это болезнь, это болезнь. То есть как я могу относиться к себе вот так, да? Тут даже не вопрос, моему мужу пришлось очень быстро, через год наших отношений, просто отказаться от пива. Он не пил, он не алкоголик, но он иногда пил пиво. Я сказала, ты знаешь, мне больно от этого, я эти энергии чувствую. Окей, я тебя люблю, но в этих энергиях я жить не могу. Выбирай. Человек выбрал то, что ему более важно. То есть вот это вот примите меня или вот примите и сделайте там, я буду делать все, что я хочу, окей, иди и делай. Взрослые отношения предполагают определенную ответственность и понимание, куда оба идут.
И договоренности, и все-таки ну, прислушиваться друг к другу и чем-то, возможно, жертвовать все-таки, выбирать.
Вот не жертвовать. Нужно понимать, что когда я иду в позицию партнерства, это другой статус, это другие отношения. Я не могу быть и школьником, и студентом, и работающим человеком одновременно. То есть у школьника одни требования, да, он может себя так вести. Когда мы переходим в студента, я все уже больше не школьник, я не могу себя так вести. Да? А тем более, если я школьник и директор института, они не могут одинаково себя вести. Разные весовые категории, разные позиции, разная ответственность. То же самое, если я в отношениях, то я веду себя совершенно по-другому. Раньше, я же делаю, мы занимаемся очень много народной культурой, причем в разных традициях, никогда на свадьбу не пускали незамужних подружек невесты. Ни в одной культуре, ни в русской, там, ни в бурятской, ни в какой-то. Все, умерла. Ты там умерла, ты другая. У тебя другие задачи. То же самое у мужчин. Не могло быть такое. Вот он женился, а к нему потом под утро дружки пришли. Пойдем-ка дальше там тусоваться. Он для них умер. Он уже в другом статусе, в других людях. Понимаете, это было правильно. А мы хотим на двух стульях сидеть. Так не бывает.
А как ты относишься к истории принятия себя?
Надо знать, кто такой я. Понимаете, мы состоим из многих частей. Потом людьми руководят не только части. Мы, к сожалению, ходим с большим количеством там, всяких аттачментов, сущностей и тому подобное. Их тоже нужно уметь распознавать и понимать. И понимать, что сейчас во мне кричит. Если во мне раненый ребенок, и я понимаю, что моя раненая часть, она вышла, и вот от такой-то ситуации я ранюсь, тогда я принимаю этого раненого ребенка и, соответственно, ему к себе отношусь. Я знаю, что мне нужно дать. Да? Я принимаю, я знаю, кто я, допустим, если я терапевт, то я к себе как к терапевту отношусь. И, соответственно, требования к себе. То есть вот я такой-то, я такой-то, вот примите меня таким, как есть. Все, ты застрял. Это деградация. То есть я самого себя же тоже ращу. Я здесь для того, чтобы менять себя. Человек — это не статичная единица. Мы всегда меняемся. И если я понимаю, что, ну, вот я вижу, у меня раненая нога. Например, да, порезанная. Я принимаю, я вижу, о, нога порезана. Смотрю тогда, что там мне нужно сделать. Что-то можно просто там поплевать и уйти. Ну, окей, хорошо, да. Вот я принимаю, да, само заживет. Что-то надо к врачу. Что-то вообще надо срочно в больницу ложиться и с этим делать. Вот это про принятие. Я принял это, и я знаю, что с этим сделать. Что-то можно стать, что-то обязательно нужно менять. А вот не про то, что, ну, вот я вот такой вот. Другое дело про принятие тела. Это другой вопрос.
Мы вот с тобой как раз в машине тогда ехали, и ты говорила, я записала себе несколько фраз, и мне очень понравилась фраза «гонка за женским телом подростка». Правильно? «Гонка за телом женщины-подростка».
Да, сейчас...
Очень интересная история.
У нас культура инфантилизма сейчас, к сожалению, да, и специально навязывается образ подростка. То есть, ну, это прямо те, кто видит, те видят и понимают, что мы стоим с огромными силами, которым это важно, нужно, чтобы женщина, во-первых, не была в женском теле, изо всех сил, всю свою силу тратила на то, чтобы поменять, да, свою фигуру и зафиксироваться там в своих там 15 годах, да. Я много работаю с телом, и я в одном из храмов прямо в Тибете сидела и спрашивала, а почему такое тело? Как оно, вот, то есть даже тело, оно энергетически, а чтобы энергия определенным образом текла, нужна определенная конфигурация тела, да. И женское тело не просто так устроено, да. И определенные женские энергии женщина никогда не сможет прожить, если у нее тело подростка. Да, бывает конституция такая сама по себе. Я там до 42 лет была в XS-размере. Это, ну, хоть бы что делать, да, оно такое. А потом раз и поменялось. Так я поменялась, энергия поменялась. Наше тело еще, кроме того, всегда под задачу. Да, нужно понимать, что, допустим, у атлета одно тело, у балерины другое. Не просто так. То есть телом балерины нельзя сделать то, что сделает там метатель гири. Да? То есть тело настолько такая вещь сложная, которую нельзя просто сделать вешалкой для одежды. Но так как очень важно на повестку проталкивать вопрос, ну, простите, педофилии, а он во многих странах сейчас просто педалируется изо всех сил. И мы знаем, что, ну, торговля детьми идет на всех континентах жестко и страшно. Это очень большой процент. Ну, это страшные вещи, и они поддерживаются. Поддерживается индустрия, поддерживается исследование, поддерживается всем туда. Это огромная индустрия с огромным количеством денег. И это вот недавно у нас был конфликт прямо с Кириллом. Я говорю, пойми, когда ты поддерживаешь, он там с ребятами общался, которые продают пластическую хирургию, я не против медицины. Я говорю, если ты будешь их поддерживать, кого ты поддерживаешь? Ребята, когда кнопочку на порносайте нажимаете, вы кого поддерживаете? Посмотрите, кто там работает. Вы включаетесь вот в эту индустрию, а это со всех сторон. Ну, соответственно, и глянец тоже. И вот этот, когда вы сказали про ответственность женщине, вот просто стряхнуть с себя весь этот мрак и сказать, а я-то где? А я-то как хочу? А какое мое тело? Какое мое, пусть будет предназначение, да зачем я здесь? Почему я играю в эти чужие игры? Причем поддерживая страшные вещи.
Ты говоришь, у меня опять мурашки.
Ну, это правда, об этом это... просто не говорят.
И я не думала никогда об этом вот с такой точки зрения, что индустрия женское тело подтягивает под вот это тело подростка, да, под вот эту вот детскую историю. Это вообще просто в уме не укладывается. Ты еще тогда говорила в машине, что для женщины нужно женское тело. А женское тело это какое?
Ага, женское тело, ну, как говорит мой муж, жопа и титьки, простите, да, ну.
А если титек нет?
Ну, я, нет, они всегда есть, то есть это тело, в котором мне хорошо, в котором мне не нужно себя убирать, у всех у нас, мы настолько разные, у нас разные тела, оно не может быть одинаковым, простите, да. И вот если мне в нем хорошо, если в нем себя комфортно чувствую, да, я здоровая. Оно имеет формы, а может и не имеет формы. Оно разное, но оно здоровое. Видите, через мои руки и в банях, и на вумфите прошло такое количество женщин. И я очень часто держу красивых с точки зрения женщин, но их тела мертвые. Это все в мышцах забито. Там ничего не дышит, там ничего не двигается, энергия не двигается. Все зажато. Там энергии нет. И это не женское тело, оно не дышит, оно не наслаждается, оно не чувствует ни мир, ни себя. Вот женское тело — это вообще инструмент чувствования, да. Прибежали дети, им хорошо зарыться в маму, да. Вот это вот бабушки, вспомните, вот бежишь к какой-нибудь бабушке, да, там ее обнимешь и все остальное. То есть это тело, которое хочется обнимать, трогать и которое готово принять. Вот это про женское тело. Вообще не про форму, вес, рост и цвет волос.
А есть ли какой-то инструмент или, ну да, инструмент, как это проверить, как это посмотреть, как этому научиться, чтобы в теле текла энергия?
Для того, чтобы в теле текла энергия, во-первых, нужно снять то, что мешает течению энергии, да, так называемые блоки, да, это какие-то старые программы, паттерны, они тоже мешают, да, они зажимают. Естественно, любая травма блокирует течение энергии. Такая вещь, которая, когда с нами происходит травма, происходит разрыв энергии. И душа разрывается, и частичная энергия человека, она расплескивается, где-то замирает, то есть куски отлетают, и поэтому это нужно все собрать. Нужно собрать себя в целостность, нужно пустить. Тело должно быть здоровое. Наше тело — это не только кожа и кости, это большой процесс, да, это невидимый большой процесс глазом. Это нужно все собрать и научиться новому, научиться в этом жить, научиться. То есть мы другими, да, становимся. Это еще вот про тело подростка, про тело женщины. Мы когда видим ребенка, мы говорим, вот ребенок, да, вот у него определенное тело, мы его сразу по телу определяем. Вот это ребенок. Мы видим, что он ребенок. И тогда у нас должно быть отношение к ребенку, да. Ребенок там много чего не понимает. Ребенку запрещен секс категорически, да, если мы об этом говорим. С ребенком нужно так-то, ребенку нельзя такие-то нагрузки. Ну, то есть, да, ребенку нужно столько поспать. Потом мы видим девушку, мы понимаем, что это же девушка, подросток. Как мы понимаем? Тело, там энергия идет по-другому. Она незрелая, она еще какая-то такая угловатая, да, она еще не поняла. А потом мы видим женщину. Мы это видим, по-моему, это женщина. И к ней другое отношение. И если видит мужчина женщину, да, если у него он здоровый, да, он начинает по-другому с ней взаимодействовать. А сейчас все эти прицелы сбиты.
И получается, только от нас зависит вот это налаживание прицела от мужчин, от осознанности, да, что меня привлекает и почему меня это привлекает, и от женщин, какой я хочу быть, да, и почему я хочу такой быть.
Конечно, конечно. Мужчинам же тоже очень много подсбили, да, идет травматизация очень сильная мужчин, ну и, понятно, в нашей особенно стране, ну и в других тоже прошла целенаправленная, долгая мощная работа по отрезанию от родовых структур, да, все там Иваны, Роства, ну, помним историю, там далеко ходить не надо. И как правильно, что правильно, просто потеряно, да, и то, что сейчас происходит, плюс еще такая массированная атака через медиа, понятно, прицел избит.
То есть это кто-то намеренно хочет чего добиться таким способом?
Управление, разделяя властвуй. Очень старая, хорошая политика. Отделить человека от своих корней, да, от поддержки рода. Все, он потерян, он один. Не придет дед, который там даст тебе подзатыльник и скажет: слушай, Вась, ну, ты говно делаешь. Да, так вот нельзя со своими детьми поступать. У нас же поколение людей, выросших без отца. Поколения. Уже не поколение, а поколения. Да, и где тогда это мужское? А как это понять? Людей дедушек уже нету, они с дедами не общались. Не видели, не могли общаться даже с дедом. А дед передает, бабушка передает знания. Многие вещи скажут, что правильно, что неправильно. Только мы сейчас можем начать это восстанавливать через проработку с собой, через честное смотрение в зеркало. Надо честно посмотреть в зеркало, где я и что я. Это больно очень часто. Нужно понимать, с чем мы все имеем дело. Все.
А я вот еще знаю, что ты против публикации в Нильсяграме фотографий обнаженных. Или я ошибаюсь, поправь меня.
Да, я против. А зачем взрослой нормальной женщине или там ребенку, да, или кому-то выкладывать себя в голом виде? Я понимаю с точки зрения искусства и культуры, ну, то есть, когда это действительно искусство.
Ну, да. То есть, когда это я выкладываю свою работу.
Да, да, то есть, как бы уже отделяя от личности человека, это все нормально, да. То есть, ты фотограф, ты художник, у меня же дочка тоже художник. И я понимаю, у меня тоже дочка там фотографировала, там не узнаешь, что это я, но ей нужно тело и тело, там ты телом работаешь просто, да. И это другое видение. Художников реально мало. Но у нас же весь Инстаграм выложен голыми. Ладно, еще девочки из кортницы, я понимаю, работа такая. Когда это профессионально, это понятно. Но большое количество нормальных взрослых женщин, которые работают врачами, педагогами, еще кем-то, зачем-то себя везде выкладывают в купальники. У меня все время вопрос: нахуа? Вот ты вообще не понимаешь, что ты делаешь? Тебя жрет огромное количество людей, непонятных мужиков, а потом, ну, потеря сакральности тела ведет уже к нарушениям психики. Это первый шаг. Вот, как бы, ну, потерять сакральность тела, особенно женского.
Я себя словила на этом моменте, что как будто бы мне это иногда надо. Возможно, знаешь, как будто бы получить подтверждение, что я красивая женщина, что меня можно хотеть, что я могу быть интересна. Не потому, что я там человек какой-то классный, а именно потому, что вот у меня есть классная жопа, например.
Ну тогда хотят твою жопу. Какое это имеет отношение к тебе, да? У жопы у всех есть. Ну, в принципе, ну, плюс-минус одинаковое, там, ничего особенного, знаете, ну, как бы удивили, да? Вот. Но за этим стоят тоже определенные силы, да? Выкладывание в сеть детей, выкладывание в сеть своего тела. Люди, которые не понимают законы магии, конечно, то есть я все-таки маг, и я понимаю, как устроено мироздание. Магия — это наука о мироздании, да? Как это устроено энергетически. Кто там за этим всем стоит? Вы просто кормите с собой и своими детьми определенные силы. А вам оно надо?
А как мне, буду говорить за себя, да, не буду за других, допустим, вот у меня есть эта потребность, чтобы меня видели как женщину, как я ее могу, либо это травма, которую мне нужно закрыть психологом, либо это потребность, которую я могу реализовать каким-то более экологичным способом, там, не знаю, пойти на танцы, например.
Смотря какие танцы, это раз. Конечно, травму нужно увидеть, научиться ее правильно закрывать. Редко какие психологи нормально работают с сексологами, да, сексуальной энергии, ну, просто сами не знают, как это. Не потому, что они плохие, не потому, что просто они научны. Целостного подхода мало кто дает, да, и вот это вот, если я могу себя выставить и как бы быть такой раскованной, это говорит о том, что я желанная женщина, неправда. Это говорит о том, что человек кричит: хоть кто-нибудь меня увидеть, да, и это про это. Как это сделать? Я сейчас буду этому учить и психологов, и людей, которые не психологи, на своем курсе, потому что я прямо для этого сейчас... Я поняла, что надо давать профессиональные полные знания всем, потому что иначе травма не закроется, иначе травма будет порождать травму. Понимаете, когда вы думаете, что за счет того, что вы выложите свое тело, да, привлечете что-то внимание из травмы, вы эту травму еще больше делаете, глубже. То есть, да, там, где болит, я пошла, выложила, да, я ожог выставила на солнце. Так он еще больше обожжется, ему еще больнее будет. И так оно больше, больше, больше. И зачем? Для того, чтобы чувствовать себя желанной женщиной, нам не нужно внимание тысяч мужчин. Зачем? Нам нужно один. А вообще нам нужно просто себя чувствовать так.
К мужчинам также это относится, когда мужчины своим телом в основном щеголяют в нильсеграмме, например?
Конечно, то же самое. То же самое. Мы, конечно, очень разные, мужчины и женщины, мы очень разные. Но травмы у нас практически у всех одинаковые. Особенно травмы души, да. И потребности-то у нас тоже у всех одинаковые. То есть мы, с одной стороны, очень разные, а с другой стороны, очень одинаковые. В потребностях, да, в потребности быть принятым, в потребности быть увиденным, в потребности быть любимым. Это естественная человеческая потребность. И неважно, у мальчика или у девочки. Да, мужчины более травмированы даже, чем женщины. Просто у них другие немножко по-другому травмы, да, наносятся. В детстве, понятно, примерно одинаково. А в течение жизни немножко по-другому. Но они все вторят детским травмам. И поэтому я вот мужчин сейчас стала называть, ну, вот ходят броненосцы, да. У нас же сейчас теперь все мужчины наращивают себе броню. А там под ними мертво, тяжело. Мы же в бане работаем с мужчинами. Наконец-то мы стали брать мужчин в баню, потому что Кир встал со мной. Я сама одна никогда мужчину в баню не возьму. С мужем, да.
Давай дадим справку, что ты имеешь в виду, говоря, в баню.
Ну, мы проводим обрядовые бани. Я провожу для женщин обрядовые бани, да, и закрытие родов, закрытие абортов, закрытие потерь, закрытие тяжелых ситуаций, закрытие сексуальных связей мы делаем и мужчинам, и женщинам, соединение с родом. И вот сейчас мы стали брать на обрядовые бани мужчин, потому что Кир и обучился, и, ну, как бы, он обучался очень сильного мастера работе в бане, и теперь мы можем брать мужчин.
Подскажи, пожалуйста, вот мне с точки зрения фотографа интересен вот этот момент, когда человек ко мне приходит на съемку, да, ню, вот это же неплохо, ну, грубо говоря, то есть он здесь со мной в контакте, хочет посмотреть на себя, на свое тело, хочет его изучить, попробовать как-то понять, что для него, не знаю, свое тело, в чем его красота, какова его сексуальность. Или это тоже все-таки что-то не очень для нас и для меня, как для человека, которому интересны тела, и для него, который приходит ко мне на эту съемку, что мы как что-то сами не так.
Ну, надо смотреть, какой мотив, у кого какой мотив, да. Что кроется за интересом к телам? Да, это чисто эстетически, да, это изучение. То есть художники всегда рисовали тела. Это нормально, да. Что за этим? Как это играет, да, это эстетический взгляд. Либо это способ, ну, реализовать какую-то другую потребность. Да, когда приходит женщина, это одно, когда приходит мужчина, это тоже другое. Потому надо смотреть тогда, как будет взаимодействовать энергия. Многие мужчины, да, там вы посмотрите, какой готовы соблазнять всех подряд, и это очень жестко, это очень, ну, может быть, тонко. И тогда насколько бережно он относится к фотографу, к которому он пришел, да, использует он эту, да, и соблазняет, не соблазняет. То есть мы можем своей энергией по-разному же распоряжаться. Мы можем соблазнять, можем играть в разные игры, а можем очень в другое направить.
Но вот у меня больше эстетика, и у меня так подумала, что у меня в свое время не хватило отношений с моим телом и принятия его, и что оно красивое. Ну, то есть я считаю, что из любви, когда я его трансформирую, это более качественная трансформация, чем я его ненавижу, и такая, надо измениться. Вот, и мне этого не хватило, и как будто бы я вижу людей красивыми, и мне хочется им это тоже показать, что вы такие красивые уже сейчас, вы, если хотите дальше, вы, конечно, ну, как бы, изменяетесь. Не хотите, все классно, ваши тела великолепны. И для меня, как для художника, вот эта эстетика, я прям кайфую, когда вот это можно показать как-то художественно, светом подчеркнуть, и когда человек в этом может... Ну вот он увидит, когда в итоге он поймет, что да, да, красиво, да, классно я.
Это просто шикарный подход, да, но, к сожалению, не всегда. Вот, то есть мы же выдаем фотографию, да, вот выдаете, я такой, ой, у меня тут морщины, он начинает сразу видеть худшее. То есть насколько человек сам готов увидеть себя с этой стороны, да, то есть потому что он все равно может смотреть через призму свою. Да.
Но он так и смотрит всегда, да-да-да.
Да-да-да, да. То есть для меня же тоже был вот момент вот это вот принятие. Мы когда делали фотосессии, что я ни одну фотографию же, мы ни разу не ретушировали даже твою фотографию в моих фотосессиях, и они все практически участвуют в моих всех сетях, это твои фотосессии, и там нигде нету ни одного вообще ни фильтра, ничего, потому что, хотя я могу докопаться, но мне нравится этот взгляд, и я согласна с ним, да, и это умение принять себя такой, какой есть, и разной. Хотя, конечно, докопаться я бы всегда до чего докопалась. То есть понятно, что я тоже нормальная женщина, мне иногда я была всю жизнь в XS-размере, на мне все одевалось, а сейчас я много чего не могу себе позволить. Но как я себя чувствую? Я чувствую себя хорошо. Мне хорошо, мне здорово. Я больше не буду мучить свое тело. А оно откликается. Оно такое, какое надо. Причем оно интересно, оно не такое, как надо не мне, а как нужно моему мужу. Я говорю, хорошо.
Получается, что вот эта возможность смотреть на себя, грубо говоря, без фотошопа, это про честность с собой, когда я вижу, что я я такая сейчас.
Да, это возможность. Я очень часто, в принципе, как сейчас, да, не закрашиваю седину. И я помню, когда мне там люди говорили, я 8 лет уже не хожу к косметологу от слова совсем, и я... И считаю, что выгляжу лучше, чем тогда. Это даже дети мне говорят, мама, ты сейчас выглядишь гораздо лучше, чем там 10 лет назад, когда я там тысячи денег вкладывала в косметологию. Я хожу там с непрокрашенными седыми корнями, и мне говорят, как ты можешь, да вообще, ты же вот на тебя люди смотрят, равняются, ты женщина, как ты можешь себе такое позволить? Я говорю, так это же нормально. То есть нет, ты там, картинка на тебя все время рассматривает, и ты ходишь седыми корнями. Я знаю, что очень многим моим клиентам это просто выносило голову. Как ты ходишь седая? Я говорю, я седая, мне 47 лет, это нормально, что я седая. Когда мне надоест, я пойду опять покрашу. То есть я то крашусь, то не крашусь, мне нормально. Мне вот захотелось сегодня, я же женщина, пошла сама и покрасилась. Окей, это тоже хорошо. То есть не значит, надо совсем, конечно, превращаться. И я недавно была на презентации, на открытии мероприятия, я так давно не выходила, 3 года не выходила из дома практически. Всех знаю людей. Боже, как это страшно, как это ужасно, как это комично смотрится изо всех сил стараться скрыть возраст. Это так неестественно. Самое главное, тогда это подчеркивает еще больше. Перекачанные губы, перекошенные уколами лица. Они были бы просто женщинами в возрасте, а сейчас стали уродами в возрасте. Это правда. Я не хочу никого обидеть, я просто вижу то, что я вижу. Я, кстати, же тоже все-таки дизайнер, художник, у меня эстетический вкус, для меня это вот в первую очередь. И я вижу, как люди себя уродуют.
Как думаешь, почему женщина скрывает свой возраст? Она что-то не прожила в нем, как-то ей было там 30-20? Или что, она хочет продолжить, что-то взять оттуда до сих пор? Почему, как ты думаешь, женщина продолжает, условно, молодиться?
А я сама не знаю, зачем. Вот для меня это тоже вопрос. Зачем вы хотите молодиться? Вам что, нужен 25-летний мальчик? Зачем? Для чего? Для меня это тоже вопрос. Понятно, что это, конечно, мейнстрим. Да, изо всех сил нельзя быть старым, молодым, там на работу, там у нас впереди, да, все остальное. Да, это не принятие возраста старости, на уровне культуры, но еще я тоже не понимаю, а для чего? Что вы хотите этим?
А может это быть страх смерти?
В том числе, скорее всего, да. Страх даже не смерти, а страх старости, страх потерять красоту. Конечно, страшно терять красоту. Но этот такой кризис больше, наверное, в 30 лет он проходит. Я сама проходила этот кризис. Боже, у меня первые морщины, я столько денег тратила, чтобы с этим бороться. Там невозможность там поменять свое тело. Это все вопрос был, это был вопрос нелюбви. И не только к себе, но и нелюбви в моей жизни. Да, когда ты живешь, потому что так надо. И все остальное. Это не значит, что у нас не было любви с моим бывшим мужем, но это все равно было очень сильно под влиянием социальных всяких установок.
А как ты прожила этот период? Что тебе помогло? Если ты прожила и помогло, может быть, там только спустя 10 лет ты поняла, что...
Развод. Не помог развод. Но к этому я шла очень и очень долго. И я считаю, что мы очень достойно, очень бережно, очень уважительно развелись. Это тоже очень важно. Всякое бывает в жизни, да, мы иногда встречаем людей для того, чтобы что-то закрыть, закрыть какие-то свои старые истории, у нас были кармические отношения, закрыть свои истории, вырасти, да, друг другу помочь, и нужно уметь правильно расходиться, то есть, ну, по-человечески, здоровым образом. Это не значит, что это не больно. Это очень больно, это очень тяжело, это ужасно, там все вылазит. Но нужно найти в себе осознанность, силы, идти все-таки, что ставить в приоритет. Да, что ставить в приоритет? Для меня в приоритете человеческие отношения хорошие. Они во всем, во чем бы ни было. Вот, и поэтому.
А можешь ли ты подсказать направление, опять же, инструменты, как вот прожить эту жизнь женщине и прийти к тому, чтобы не бояться терять красоту? Вот, может быть, у тебя есть какое-то представление? Вот что, вот почему, как бы, к этому ты приходишь с возрастом? Почему этого недостаточно молодого, грубо говоря, периода какого-то? И почему мы не видим ценности в возрасте, в опыте, в том, что мы становимся более такими объемными, более, как будто бы, мне кажется, шире становимся, можем больше принять в себя, больше отдавать? Ну, да, чем старше мы становимся.
А для этого нужно вернуться в жизнь. Для этого нужно вернуться, видеть других людей. Да, видеть красоту других людей в их возрасте. Раньше же на самом деле были всегда инициации, да, были системы переходов из девочки в девушку. Инициация — это не только осознание себя, да, это очень глубокие обрядовые вещи, почему их всегда делали во всех культурах. Не было ни одной культуры, где бы не было инициации. Да. У женщин это возрастные инициации. С этим приходит не только понимание, что то ушло, и оно уже не нужно, да, отпускание, принятие того опыта, но и приходят те качества и те энергии, которые нужны сейчас, в данный момент. И тогда идет правильное принятие и возраста, и всего остального. У меня есть вот этот круг женщин, да, вот наш период, да. Я вот, по идее, понимаю, следующий мой переход — это переход в старуху. И тогда нужно понимать, а что дает старуха. Что это для меня, как для личности, как для души в том числе. Да? То есть когда понимание себя больше, чем тело, и ты понимаешь свой путь, и понимаешь, что каждый период дает, тогда не страшно. А когда мне кажется, что там моя жизнь закончится, а вся жизнь связана только в то, чтобы носить шмотки, гулять по ночным клубам или там и знакомиться с разными людьми, тогда страшно. Тогда страшно потерять, тогда я цепляюсь вот за эту картинку, которая жизнью-то не является по факту. А когда нет, то нет, тогда не страшно.
Спасибо, я думаю, что с тобой можно говорить вообще бесконечно.
Я думаю, да. Я даже, да, у нас так интересно пошло вообще направление, я даже не знала, что я такие вещи скажу.
Я также не думала, что я такие вещи буду спрашивать. Я думала, что будем говорить про твой путь, но, видимо, пространство нам подсказало поговорить про другие очень важные вещи, на самом деле очень важные вещи. Подскажи, пожалуйста, может быть, у тебя есть какие-то книги, видео, фильмы, которые, ну, вот стоит посмотреть женщинам?
Ой, я почти ничего не смотрю, читаю в основном профессиональную литературу. А, кстати, есть, посмотрите «Махакали». Индийский сериал вот про женщину, про отношения с мужем, ну, вообще с мужчиной, с мужским, и принятие женского в себе, это прямо, это must-have.
Еще раз, как название?
«Махакали», сериал индийский «Махакали», это
да. «Махакали».
Да, я там посмотрела, к сожалению, не все, только 80 серий, но достаточно даже 25 первых.
Хорошо, спасибо тебе, Яна, большое. Я думаю, что мы завершимся на этом. Если что, может быть, еще разочек что-то запишем, продолжим в следующий раз.
Хорошо, хорошо тебе, спасибо за... Во-первых, за то, что ты меня... Благодаря тебе в сетях я очень красивая, правда. И за вопросы, за доверие.
Спасибо тебе еще разочек. Вы слушали подкаст «Вам не угодишь». В следующий раз у нас будет в гостях Марго Галандина, визуальный художник, фэшн-фотограф, исследователь коренных народов Сибири через фотографию, ассистент библиотекаря в CSN, любит искать ископаемые на побережье юрского периода в Англии, обожает отливы на Темзе, когда можно исследовать дно и найти что-то интересное, и, несмотря на свою аллергию, очень любит кошек. Я буду очень вам благодарна за вашу активность, комментарии, лайки, подписки. Отправьте, пожалуйста, мой подкаст своим знакомым, друзьям, всем, кому он может быть интересен. Благодарю вас. До новых встреч.